Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», говорят христиане, когда произносят слова молитвы «Отче наш», которую называют «молитвой Господней», потому что слова ее оставлены людям самим Иисусом Христом. Казалось бы, все здесь понятно. Признание воли Божьей – общее место христианского мировоззрения. Как часто можно услышать слова «на все волю Божья». Да и даже на обыденном уровне ясно, что в жизни каждого человека происходят события, от тебя не зависящие, но на тебя напрямую влияющие, вполне подходят под категорию воли Божьей. И все же наши сегодняшние собеседники ставят вопрос, насколько человек реально отдает себе отчет в том, что говорит, когда просит Бога «да будет воля Твоя». А если эта воля выразится в чем-то, что покажется, мягко говоря, неприятным. А с другой стороны, если это воля Бога, то как может она оказаться чем-то неполезным? Что такое довериться воле Божьей? И как это может выглядеть на практике? Об этом размышляют наши сегодняшние собеседники. И начнем с архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
«Да будет воля Твоя, якобы на небеси и на земли. Пусть будет Твоя воля на земле, как и на небе. Таково третье прошение молитвы Господней, молитвы, которой научил своих учеников сам Христос. Прошение это из всех кажется самым простым, самым понятным. Действительно, если верит человек в Бога, казалось бы, он очевидно и подчиняется воле Божьей, и принимает ее, и хочет, чтобы воля эта царствовала вокруг него на земле, как предположительно царствует она на небе. На деле же, конечно, мы имеем дело здесь с самым трудным из всех прошений. Я сказал бы, что именно это прошение «да будет воля Твоя» заключает в себе главное мерило веры, мерило, позволяющее нам различать в себе, прежде всего, конечно, подлинную веру от неподлинной, подлинную религиозность от поддельной. Почему? Да очень просто почему. Потому что на деле даже верующий человек слишком часто, если не всегда, от Бога, в которого он говорит, что он верит, хочет и ждет, и просит исполнения своей, именно своей, а совсем не Божьей воли. И больше того, только для этого, только поэтому и верит, или говорит, что верит в Бога. И лучшее доказательство этому Евангелие, рассказ о жизни Христа. Не ходят ли по первоначалу за Христом несметные толпы народа? И не потому ли ходят, что Он как раз исполняет их волю, исцеляет, помогает, утешает? Но как только Он начинает говорить о главном, о том, что человек должен отказаться от себя, если он хочет следовать за Ним, о том, что нужно любить врагов, и полагать жизнь свою за братьев, как только учение его становится трудным, возвышенным, призывом к жертве, требованием невозможного, как только, иными словами, Христос начинает учить о том, что есть воля Божья, люди оставляют его, бросают его, больше того, оборачиваются к нему злобой и ненавистью. Это улюлюканье толпы у креста, этот неистовый вопль «распни, распни его», Разве не потому он, что не исполнил Христос воли людей? Они хотели только помощи и исцелений, а он говорил о любви и прощении. Они хотели от него освобождения от врагов и поражения врагов, а он говорил о Царстве Божьем. Они хотели, чтобы он исполнил их обычаи и привычки, а он нарушал их и ел и пил с мытарями и грешниками и блудницами. Разве не тут, в этом разочаровании во Христе, корень и причина измены Иуды? Иуда ждал, что Христос исполнит его волю, а Христос вольно отдал себя на поругание и смерть. Это все в Евангелии. Но и потом, на протяжении всей почти 2000-летней истории христианства, вплоть до наших дней, разве не видим мы все то же самое? Чего мы все вместе и каждый из нас в отдельности хотим и ждем от Христа? Признаемся, исполнение нашей воли. Мы хотим, чтобы Бог обеспечил нам наше счастье. Мы хотим, чтобы Он поразил наших врагов. Мы хотим, чтобы Он исполнил наши мечты и чтобы нас признал хорошими и добрыми. И когда не исполняет Бог нашей воли, мы возмущаемся и негодуем и готовы опять и опять отказываться и отрекаться от Него. «Да будет воля Твоя!» Но на деле мы разумеем, «Да будет воля наша!» И поэтому это третье прошение молитвы Господней есть прежде всего некий суд над нами и над нашей верой. Действительно ли хотим мы Божьего? Действительно ли, чтобы принять то трудное, возвышенное и так часто кажущееся нам невозможным, чего требует от нас Евангелие? И это прошение есть также проверка нашего собственного желания и устремления в жизни. Чего я хочу? Что составляет последнюю, главную ценность моей жизни? Где то сокровище, про которое сказал Христос, что где оно, там будет и сердце наше? И если история религии, история христианства полна измен, то измены эти не столько в грехах и падениях людей. Согрешивший всегда может раскаяться, падший всегда может подняться, больной всегда может выздороветь. Нет, гораздо страшнее именно эта постоянная подмена воли Божией нашей, моей волей, или, нужно сказать, нашим своеволием. В ней религия действительно становится эгоизмом, и тогда она заслуживает те обвинения и обличения, которые направляют на нее ее враги. Тогда она становится действительно псевдорелигией, и, пожалуй, нет на земле ничего более страшного, чем именно псевдорелигия. Ибо она, эта псевдорелигия, она-то и убила Христа. Его предали на смерть и распяли, и издевались над ним, и хотели его уничтожения люди, искренне считавшие себя религиозными. Но одни из них в религии видели национальное самопревозношение, и для них Христос был опасным революционером, говоривший о любви к врагам. Другие видели в религии только чудо, только силу, и для них висящий на кресте, окровавленный и нищий человек был позором для религии. Третьи, наконец, были разочарованы в нем, потому что он учил их не тому, что они хотели слышать. И так, повторяю, продолжается всегда. И потому это третье прошение молитвы Господней «Да будет воля Твоя» так бесконечно важно. «Да будет воля Твоя» — это значит прежде всего «Дай мне силу, помоги мне понять, в чем Твоя воля, помоги мне преодолеть ограниченность моего ума, моего сердца, моей воли, чтобы различить твои, пускай и непонятные для меня, пути. Помоги мне принять все трудное, все то, что мне кажется невыносимым и невозможным в твоей воле. Помоги мне захотеть того, иными словами, чего хочешь ты. И тут и начинается для человека тот узкий путь, о котором говорил Христос. Ибо стоит только захотеть этого Божьего, трудного и высокого, как отворачиваются от нас люди, изменяют друзья, и человек оказывается одиноким, гонимым и отвергнутым. Но это всегда признак того, что человек принял волю Божью. И это всегда обещание того, что увенчает этот трудный и узкий путь победа, нечеловеческая, временная и приходящая победа, а победа Божья.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот еще один пастырь русского зарубежья, митрополит Антоний Сурожский. Он начинает с размышления об этом прошении молитвы Господней «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», но продолжает, как это часто бывает в беседах владыки Антония, разговором об отношениях человека с Богом как таковых в обычной повседневной жизни. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Мы часто Бога просим о чем-то, чего хотим. «Да будет воля моя, Господи!» Но мы себя страхуем и кончаем молитвой «Да будет воля Твоя!» И таким образом, что бы ни случилось, молитва исполнена. Если по-моему вышло, тем лучше. А если по-божьи, я же его просил об этом. Значит, я победил по всей линии. Нет, этого недостаточно, этого мало. Когда мы говорим «Да будет воля Твоя», это значит, что мы берем на себя труд познавать эту волю, жить этой волей, приводить ее в жизнь. А воля Божия – спасение мира. Воля Божия – все, что содержится в понятии «жертвенной, крестной, отдающей себя, уязвимой, беззащитной любви», ради того, чтобы другой человек мог жить, ожить, вырасти в полную меру. Вот некоторые черты этих первых прошений, но в совершенстве их может произнести только Господь. Он нам говорит, что Царство Божие внутри нас. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. В нем полнота Царства Божия. В нас мы его должны водворить. Мы должны Христа посадить на престол внутри себя, чтобы Он был Царем и Господом всей нашей жизни, мыслей, чувств, желаний, движений, действий. Но Он может сказать полностью «Да будет воля Твоя», потому что исполняет не свою волю, но волю пославшего Его Отца. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 38. Эти прошения чисто сыновние, и мы можем в них участвовать только поскольку мы тесно и глубоко связаны с Господом Иисусом Христом. Мы связаны с Ним крещением. Мы связаны с Ним даром Святаго Духа в миропомазании. Мы связаны с Ним причащением святых тайн тела и крови Христовых. И если употреблять другой образ, который употребляет апостол Павел, «Мы привиты к живой маслине» – послание к римлянам, глава 11, стих 17. «Мы как умирающая ветка, которую садовник вдруг обнаружил и хочет привить с тем, чтобы она снова жила». Подумайте о том, что происходит. Вот живет какой-то росток, пустил слабые корни в бедную почву. Этот росток неминуемо умрет, хотя временно тянет из земли немножко жизни. И вдруг приходит садовник и ножом отрезает его от корней. и этот росток уже не может питаться даже тем малым, что ему земля давала. Течет из него жизнь, он ближе к смерти, чем когда был в земле. Но этим не кончается. Садовник идет к животворной маслине, этим же ножом надрезает ее, и рана к ране присоединяет умирающий росток к животворному стволу. И вся жизнь, все жизненные соки ствола начинают пробиваться в росток и наполнять его жизнью, которую он никак не мог получить от бедной почвы, где он был, которую он может получить только от божественной жизни. Но помните, рана к ране. Христос дерево тоже изранено, чтобы оно могло соединиться с ростком. И вот наша судьба. Каждый из нас путем крещения так привит ко Христу. Конечно, Христова жизнь пробивается постепенно, потому что росток-то не готов. Каждый посмотри на себя. Но пробивается, пробивается, и рано или поздно этот росток начнет оживать жизнью животворного дерева, которое из него делает не нечто новое, а приводит в реальность, в расцвет все то, что могло в нем быть и что не осуществилось. В этом смысле мы уже соединены со Христом и уже дети Божии, а вместе с тем в нас только пробивается эта сила. Отец Георгий Флоровский мне говорил как-то, что в крещении в нас вкладывается семя жизни, но это семя должно быть защищено, его надо питать. Когда начнет росток появляться, его надо поддерживать. Это не внезапное вторжение полноты вечной жизни. Это постепенное возрастание. Но в тот момент, когда эта вечная жизнь до нас дошла, мы уже как бы у цели. Воплощение Христово уже конец мира, в том смысле, что Бог и человек едины, и цель достигнута в нем. А раз в нем, то уже зачаточно и в нас. Последнее свершение, когда Бог явится во славе, и мы врастем в эту славу и тайну, уже начинается в момент, когда никто еще не знает эту тайну, кроме Спасителя Христа и Божией Матери. Вот первое положение. Второй момент такой. В какой-то мере мы уже Христовы. В какой-то мере мы уже обладаем жизнью Христа и можем быть в том обществе, в том мире, в котором живем, как бы телесным, воплощенным присутствием Спасителя. В нас Он живет не полностью, не так, как апостол Павел говорил: «Не я живу, но живет во мне Христос» — послание к Галатам, глава 2, стих 20. «К сожалению, я еще живу, и во мне Христос живет как младенец или как подросток, который постепенно вырастает, чтобы, наконец, я стал тем, что Он есть». Однако это так. И поэтому наше присутствие в этом мире – это уже присутствие Христа. Когда христианин приходит куда бы то ни было, даже когда он об этом не думает, в нем приходит Спаситель Христос, потому что он крещен во Христа, он причащен телу и крови Христовым, и дары Божии неотъемлемы. Послание к Римлянам, глава 11, стих 29. Это так страшно и так дивно, потому что, когда смотришь на себя, думаешь, как же это так? Есть рассказ святого Симеона Нового Богослова о том, как, причастившись святых тайн, он вернулся в свою келью и говорит: «Я сижу в этой убогой келье на досках, которые мне служат и скамьей, и постелью. Созерцаю дряхлое свое тело, я старик, я скоро умру. Гляжу на эти старческие руки и с трепетом и ужасом вижу члены тела Христова. Я причастился тайн Божиих, и во мне, пронизывая меня, как огонь пронизывает железо, Христос. И эта малюсенькая хижина, где я живу, шире небес, потому что небеса не могут вместить Господа, а эта хижина в моем лице содержит Христа воплотившегося». И это случается с каждым из нас, всякий раз, когда мы идем причащаться, с какой-то особенной интенсивностью. Но, как я уже сказал, дары Божии неотъемлемы. В нас остается все то, что мы получаем в причащении, в разрешительной молитве, в благодати Божией, которая изливается на нас свободно, когда Господь захочет того. Мы этого не замечаем, а другие порой замечают, и вот это потрясающе. Как может быть, что мы не видим того, что в нас происходит? Потому что мы этого не ожидаем. Большей частью человек видит то, что он ожидает видеть, а мы не видим, потому что как-то забыли, что это так. У меня есть племянница, которая собиралась выйти замуж за неверующего молодого человека. Он никогда не ходил в церковь, потому что считал, что не имеет права туда вступать, так как не верит ни во что, ни в Бога, ни в то, что там совершается, и он ее ждал снаружи. Как-то она причащалась. Он не знал об этом ничего. Он просто знал, что она была в церкви. Они шли после службы. Он на расстоянии метра от нее. Она говорит ему: «Почему ты не возьмешь меня под руку?» Он ответил: «Не могу приблизиться. В тебе есть что-то такое величественное, что я не могу подойти ближе к тебе и, конечно, не могу тебя коснуться». Вот как человек чуткий, которому тогда было дано что-то ощутить, увидел то, что сама она не ощущала в такой же мере. Я сейчас не вдаюсь ни в какие объяснения, а просто вот вам факт.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского о молитве Господней. А наш следующий собеседник, епископ Василий Радзянко, размышляет уже не о словах молитвы «Отче наш», а о самом понимании человеком этой тайны воли Божьей, о том, как эту тайну человек может в свою меру постичь. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко.
Что такое воля Божия? Лучше всего показывает нам собственным примером Сын Человеческий, как Он сам себя называет. Само это название открывает тайну, которая нам оказывается до некоторой степени постижимой, что Он Сын Человеческий и так себя называет именно потому, что на самом-то деле Он Сын Божий. Сын Божий от века и до века. Сын человеческий в истории нашего мира. Что Он действительно родился от человеческой плоти и крови, от Пресвятой Девы Марии на этой земле. Вот что значит Сын человеческий. И Сын Человеческий своим примером показывает, что такое воля Божия и что такое послушание воле Божией. Евангелие во всех своих четырех евангелистах говорит нам об этом удивительном и непосредственно беспрекословном послушании, о котором он сам постоянно говорит и напоминает. «Все делаю по воле Отца Моего Небесного, чтобы исполнилась воля Отца». Так, как говорит Писание, по Писанию. Что значит «по Писанию»? То есть то, что предсказано в Писании и что является выражением воли Отца. И молитва от Сына к Отцу в самый страшный момент своей земной жизни, когда Он обращается к Нему и говорит Ему: «Если возможно, да пройдет мимо меня это чаша. Слово «чаша» – символ. Символ чаши, наполненной ядом. Смертоносная чаша. И этот символ говорит вообще о всяком глубоком страдании, кончающемся смертью. Если возможно, просит, как сын, именно как сын, в данном случае, как сын человеческий, по человеческой природе, который взял на себя для того, чтобы исполнить во всем волю Божию. И говорит, если возможно, да мимо идет чаша моя сия, но не как я хочу, а как ты. Вот это не как я хочу, а как ты. Это говорит одновременно о том, что дана свобода выбора каждому человеку, а потому и ему, как сыну человеческому. В земном смысле, в нашем абсолютно историческом бытии, он может выбрать, он может сказать «не хочу», но он этого не говорит, он только просит. Он только просит, чтобы миновала эта чаша его, потому что слишком тяжело и трудно, как человеку выносить все то, что он уже на себе несет, вот уже столько времени на этой земле, и что он сейчас вот выносит в этом Гефсиманском саду, и он знает, что будет завтра, и что будет дальше. И человеческая его природа оказывается такой, что она вынуждена просить пощады. Но тут же он эту пощаду сам отменяет своим другим словом, но не так, как я хочу вот сейчас. Пощады, а как ты, то есть да исполнится Писание, то есть все страдание и смерть до самого конца. Вот она, воля Божия, и вот оно, послушание Богу. Лучшего примера во всей мировой истории не было, нет и не будет. Вот что значит воля Божия. Но посмотрим поглубже. В чем тут дело? В чем заключается суть этой воли, которая вот так вот была выражена этими словами Сына Человеческого? В том, чтобы всегда и во всем было только одно добро, чтобы все было хорошо весьма, как сказано в Библии в момент творения мира в самом начале, чтобы всегда все было хорошо весьма. Вот что такое воля Божия. Воля Божия – это всегда, везде и во всем добро. Всегда, везде и во всем любовь. Всегда, везде и во всем радость и слава жизни вечной. В Боге и в Его творении. В этом сути смысл всего. И воля Божия такова. И воля Божия, она абсолютна. Она никак и ни в чем не хочет никакого отвержения добра. Она хочет всегда только добра. И везде добра. И всюду только любви и радости. И поэтому счастья. Слово «счастье» – это от слова «часть», А часть – это значит быть участником. Участником чего? Кого-то и чего-то другого. Счастье – это всегда исполнение воли Отца Небесного в том, чтобы всегда было так, как хорошо всем участникам, то есть всем вообще. И счастье только и возможно тогда, в полном смысле этого слова, когда есть это участничество всех, когда есть эта изумительная любовь, это изумительное братство детей, любящих Отца Своего Небесного в ответ на Его безграничную творческую любовь, на Его безграничную творческую волю о том, чтобы все было хорошо весьма, чтобы не было ничего плохого. Вот она, воля Божия. Она безгранична, она необратима, она не может никогда повернуться ни в какую другую сторону. По самой своей природе, по самой своей воле. Воля – это и есть необратимость добра. Необратимость в никакую другую сторону. В этом вся суть, в этом весь смысл, в этом вся задача, в этом путь, в этом и оправдание, оправдание всего, что сотворено, всего, что получило бытие, всего, что идет к своему победному, вечному осуществлению во все века на небе и на земле. Слова Сына Человеческого, произнесенные им в молитве Господней, то есть в молитве Сына Человеческого, обращенного к Своему Отцу, не только как пример всем людям, но также как и молитва самого Сына Человеческого в тот момент, когда Он впервые выговорил эту изумительную молитву, там есть эти ключевые слова, центральные слова, слова, которые заключены как бы во всю эту молитву. Да будет воля Твоя на земли, якоже и на небеси. Воля на небеси. Воля на небеси – это воля ангельская. Это воля чистых и святых духов, сотворенных любящим Отцом, для того, чтобы эта воля, эта постоянная воля, да будет все хорошо весьма, осуществлялась на деле, в жизни, в любви. В любви, которая во веки веков. И никогда ничего другого. Вот она, воля на небеси. Там такое послушание, как мы это видим на земле в лице самого Сына Человеческого.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».